Татьяна Гармаш-Руфе, ведь я еще жива. Куда вы меня везете?
В морг.
Но ведь я еще живой. Так мы еще не доехали. Анекдот. Люди стремятся разбогатеть, чтобы лучше жить, но качество жизни повышается с увеличением богатства лишь до некоторого предела. К тому же у богатых появляются свои особые проблемы. Грабители, похитители, террористы, наследники отравителей и прочее. Их дети нередко вырастают моральными уродами, их жены дочерей соблазняют их же шоферы и охранники. Александр Бурьяк. Технология карьеры. Я долго не понимала, куда меня привезли, пока человек в костюме, поверх которого был небрежно наброшен белый халат, не открыл в металлической стенке один из ящиков. За ящиком вытянулось нечто похожее на стол. И только тогда, когда меня подвели к этому столу и принялись на него укладывать, только тогда я поняла, что это морг. «Надеюсь, вы ее не очень накачали, а то мне органы с наркотиками не нужны», — услышала я голос человека в костюме и халате. «Не волнуйся, всего лишь снотворное, чтобы не рыпалось». Я и не рыпалась. Голова соображала плохо, глаза закрывались. И когда моя спина ощутила горизонталь металлического лежака, я испытала смутную животную радость от того, что мне дали, наконец, возможность лечь. Человек в халате устроил мои ноги поровнее, и лежак вместе со мной въехал обратно в паз, в беспросветную, узкую и очень холодную камеру, похожую на гроб. Перед тем, как провалиться в небытие, я успела подумать. Игорь меня никогда не найдет. Я умру тут без воздуха и от холода. Хорошо, что меня хотя бы не будут резать живой. Игорю пришлось сильно напрячься, чтобы непослушные мышцы его не выдали. «Алексей Андреевич, я сегодня не смогу выйти на работу». Кажется, ему удалось произнести это вполне бодро. «Приболел», — добавил он, с трудом выговаривая слова. «Не смертельно, надеюсь». «Просто немного простудился. У родителей отлежусь пока». «Ладно, держи меня в курсе». Игорь отключился. Кажется, пронесло. Шеф не насторожился, ничего не заподозрил. Из-за разбитого носа Игорь немного гундосил, и шеф поверил, что у него насморк. Частный детектив Алексей Кисанов, для своих просто кис, Игорю не поверил. Голос ассистента показался ему нетрезвым, и сыщика это весьма насторожило. Прежде всего потому, что Игорь не пил, точнее, не любил. Но если и доводилось, то пить умел, меру знал и никогда не напивался. Кроме того, его помощник уже не первый раз за последние дни отпрашивался с работы под разными предлогами. Что-то происходит у парня. Не ввязался ли в какую дурную историю? Месяца два тому назад Кис решил, что Игорь влюбился. У влюбленных глаза особенные. Отсутствующий и блаженный. Да, летучая улыбка не впопад. К тому же случилось как-то детективу приехать в свое бюро раньше обычного, и там... Он усмехнулся, вспомнив сцену. Надобно заметить, что бюро занимает одну из комнат в большой трехкомнатной квартире на Смоленке, где Алексей родился, вырос и жил всю жизнь до недавнего времени. Примечание. Смотрите роман Татьяны Гармаш-Руфе «13 способов ненавидеть», издательство «Эксмо». Вторая комната в квартире оставалась хозяйской. Мало ли, вдруг переночевать на работе придется. А третью снимает у детектива Игорь, как раньше его предшественник Ванька. Жилье являлось частью вознаграждения за труды ассистента. Не особо пыльные, к слову. Итак, в тот день явился Кис в свой офис раньше обычного. Из ванной доносился плеск воды. Сначала детектив подумал, что там Игорь, но тот вошел к нему в кабинет вслед за ним. Поздороваться с шефом, спросить, не нужно ли чего. По его легкому смущению до плеску воды в ванной, Кис и сделал вывод, что у Игоря ночевала девушка. Алексей виду не подал, вопросов не задавал. Когда он сам жил тут, на Смоленке, правила были драконовские. Все приемы и тусовки ассистента – сначала Ванюшки, а позже Игоря, только с ведома и высочайшего позволения шефа. Ничего не поделаешь, детишки, Кис не намерен превращать свою квартиру в студенческое общежитие и собирать с утречка по углам носки и лифчики. Но теперь квартира находилась по вечерам и ночам в полном распоряжении Игоря. И Кис вредничать не стал. лишь ласково пригрозил убить, ежели чего в квартире попортят, или соседи пожалуются на шум. Так что Игорь имел право приводить к себе после работы кого угодно и в любом количестве. Посему Алексей тем утром, не поведя и бровью, отпустил Игоря за несрочностью его услуг и попросил прикрыть дверь в кабинет с той стороны. Для них же, балбесов, чтобы не смущались. Чтобы ночная гостья Игоря выскользнула из душа незаметно. С тех самых пор, ежели возникала надобность приехать в свое бюро пораньше, Алексей звонил ассистенту и сообщал. Еду, мол. Отчего дальше обходилось без сюрпризов. И Кис не смог бы даже сказать, случайная девушка была тогда у Игоря на одну ночь, или у них завязались отношения. Игорь, он, конечно, вопросов не задавал. Чужая личная жизнь не его дело. И все же, пометуя наплывший в ясно-синий Игоревы очи туманец, легко было сделать вывод, что ассистент его влюбился. Однако то ли сыщик ошибся, то ли любовная история плохо повернулась. Несколько дней назад Игорь сделался озабоченным и хмурым. И все норовил ускользнуть по каким-то своим делам. Ассистентская работа, конечно, несложная, но нужная. И отсутствие Игоря на рабочем месте являлось чувствительным уроном сыщицкому хозяйству. Впрочем, и когда он присутствовал, то отсутствовал мыслями. Один раз Алексей все-таки спросил, как, мол, дела, все ли в порядке. Игорь, конечно, заверил, что все у него в порядке, как всегда. Так вышло, что Кис не очень хорошо знал своего помощника. Игорь был вежлив, исполнителен, ответственен, но о себе мало рассказывал. Что он думает, что чувствует, какие у него друзья, какая семья, ничего не известно. Когда с детективом работал разгильдяй Ванька, то о нем Алексей, не задавая вопросов, знал практически все. Ванька вечно рассказывал какие-то забавные случаи своей жизни или сыпал прикольными цитатками, ссылаясь то на дядю, то на почтенную маменьку, то на прочих родственников и друзей. Картинки из детства, школы, студенческие посиделки и попойки – все это звучало отголоском Ванькиной речи столь часто и столь живо, что создавало у Алексея ощущение полной посвященности в жизнь своего юного друга и ассистента. Другое дело Игорь. Никогда и ничего. И все же, несмотря на то, что Алексей своего помощника знал мало, мнение он был о парне хорошего. Тем более, что в недавнем деле, жутком деле, когда похитили их с Александрой детей, примечание, смотрите роман Татьяны Гармаш-Шофе «Расколотый мир», издательство «Эксмо». Игорь показал себя с самой лучшей стороны. И оснований подозревать его в чем-то темном у детектива до сих пор не имелось. Но Игорь ведь мог втянуться и совсем недавно. Он из семьи небогатой, работает у частного детектива секретарем и помощником за зарплату, а также за комнату, как раньше Ванька. Мало ли, вдруг парень, чтобы деньгами разжиться, в какое-то дело темное ввязался. Уж не наркотики ли? И разговаривал по телефону он странно, словно пьяный. Ну, может, и не пьяный вовсе, а дозу принял? Торговцы наркотой нередко сами ее употребляют, остерегаются попасть в зависимость. Но Игорь молод и неопытен. Как бы то ни было, Алексей чуял, что-то с парнем неладное творится. И он решил предпринять небольшое расследование. Хоть Игорь жил в квартире Алексея, но адрес его регистрации у детектива имелся. По этому самому адресу и проживают, без сомнения, родители, у которых Игорь собрался отлеживаться. Вот и посмотрим, сидит ли дома наш больной или гуляет. Первым сюрпризом и неприятным стала ограда с пропускным пунктом. Роскошная новостройка в престижном районе Москвы. Неприятность заключалась, конечно, не в роскошности новостройки, а в том, что она абсолютно не соответствовала Игорю, молодому человеку, которому требуется приработок и угол. Надо полагать, что у парня серьезные проблемы с предками. Иначе зачем бы сыну богатых родителей подрабатывать у частного сыщика, когда он мог бы уже давно быть замдиректора в какой-нибудь благоухающей свеженькими дензнаками фирме. Однако, если с предками у Игоря проблемы, то в таком раскладе странно звучало его заявление, что он отлежится у них. И странность эту Алексей Кисанов желал прояснить незамедлительно. Охранник, рассмотрев удостоверение частного сыщика, позвонил в нужную квартиру, но там никто не откликнулся, чего, собственно, Кис и ожидал. Он вернулся в машину и, сверяясь с бумажкой, набрал номер, который предусмотрительно стребовал с нового ассистента на случай чего. Мало ли.